Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стаценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут в Петербурге, плюс 14 градусов сейчас в нашем городе. О главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы программы. Бесплатный Wi-Fi пришел в метро, правда, пока только на оранжевую ветку. На заседании правительства сегодня подводили итоги отопительного сезона. Он оказался самым длинным за почти 4 десятилетия. МЧС предупреждает, в Петербурге и Ленинградской области ожидается ухудшение погоды и усиление ветра. С сегодняшнего дня до окончания Петербургского экономического форума аэропорт Пулково работает в особом режиме. Серьезные ограничения ждут и автомобилистов. Первые итоги проекта «Генеральная уборка» подводят активисты Народного фронта. Международный конгресс моряков-подводников откроется в Петербурге через неделю. Гран-при на международном фестивале «Интермузей» достался музею-заповеднику «Петергоф». Сегодня в гостях у программы «Новости дня» вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил Москвин и генеральный директор дирекции по комплексному развитию территории 47-го региона Даниил Федичев. Новая структура появилась совсем недавно и должна стать координатором строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Чем вызвана необходимость создания дирекции по комплексному развитию территории? Какие проблемы она призвана решать и что в ближайших планах? Об этом моя коллега Мария Топлер будет говорить с нашими гостями. И если у вас есть вопросы на эту тему, то вы можете задать их прямо сейчас через оператора по телефону горячей линии 680 15 16. Также можно будет звонить во время разговора по телефону 325 71 79. Это номер телефона нашей студии. Ну и напомню, что нам можно присылать онлайн-сообщения на сайте телерадиокомпании, адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Итак, разговор с нашими гостями примерно через 12 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
На оранжевой линии петербургского метрополитена появился бесплатный Wi-Fi. К концу этого года беспроводным интернетом оснастят все ветки подземки. С подробностями Мария Гордеева.
Соединение установлено. Это сообщение касается всех пассажиров петербургской подземки, которые хотят подключиться к бесплатному беспроводному интернету на оранжевой линии метрополитена. Такой сетью Wi-Fi могут одновременно пользоваться до 200 человек в каждом вагоне. При этом впечатляет и скорость. Весь подвижной состав подключен к сети на скорости более 200 мегабит в секунду. Это даже выше, чем в московском метрополитене. Специалисты отмечают, что этого достаточно даже для просмотра онлайн-видео в HD-качестве. Одним из первых новую сеть протестировал глава Петербурга Георгий Полтавченко. Губернатор получил доступ в сеть на общих условиях, только после прохождения обязательной процедуры идентификации. Георгий Полтавченко проехал от Спасской до станции площадь Александра Невского 2 и качеством интернета остался доволен.
Бесплатный Wi-Fi, причем высокоскоростной, без участия бюджетных средств. До конца года, я думаю, что в рамках этого проекта будут оснащены бесплатным Wi-Fi все ветки Санкт-Петербургского метрополитена.
Правда, сегодня некоторые пользователи жаловались на перебои в работе беспроводного интернета. Как объяснила представитель компании оператора бесплатной сети Wi-Fi Анастасия Самойлова, невозможность подключения не связана с техническими неполадками.
На наших сетях не было зарегистрировано перебоев, и, как мы понимаем из комментариев пользователей, затруднения произошли именно в процедуре идентификации. Дело в том, что при первом подключении необходимо пройти единоразовую процедуру идентификации, открыть браузер и перейти на любой сайт, чтобы открылась страница идентификации. Идентификацию можно пройти либо по номеру телефона, либо через аккаунт на портале госуслуг. Если вы идентифицируетесь, например, с помощью номера телефона, вам придет SMS-код, который необходимо будет ввести в специальную строку. Когда вы в следующий раз попробуете зайти в интернет, вам не нужно уже будет проходить процедуру идентификации, а просто вы будете пользоваться интернетом на высокой скорости совершенно бесплатно.
Оценить беспроводную сеть в ближайшее время смогут и пассажиры фиолетовой ветки. Подключить к Wi-Fi эту линию планируют к середине лета. После того, как Wi-Fi появится на всех ветках петербургского метро, интернетом оснастят также переходы подземки. Отмечу, общая стоимость этого проекта, который реализуется без участия бюджетных средств, превышает 1 миллиард рублей.
Сегодня в петербургской подземке также стартовал и новый этап проекта «Мобильная библиотека», в рамках которого петербуржцы могут бесплатно скачивать книги в метро. В библиотеке доступно более 750 тысяч книг на любой вкус, среди которых бесплатных порядка 7 тысяч. Для скачивания достаточно перейти по ссылке, причем при первом посещении мобильной библиотеки пользователь получает в подарок 100 книг, входящих в топ-лист продаж. Среди них есть и книги петербургских писателей. Чтобы получить доступ к этой виртуальной библиотеке, книголюбам придется проехать по той же оранжевой линии метрополитена. Участники очередного заседания городского правительства обсудили исполнение городского бюджета и подвели итоги прошедшего отопительного сезона. Он стал самым продолжительным за последние почти 40 лет. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Заседание началось с утверждения отчета об исполнении городского бюджета за прошлый год. По словам губернатора, сработали чиновники Смольного весьма неплохо. Доходы городской казны в 2016 году составили почти 477 миллиардов рублей. Расходная часть на 20 миллиардов больше. Ее львиная доля пришлась на сферы образования и здравоохранения. 103,76 миллиардов рублей соответственно. На социальную поддержку было направлено почти 59 миллиардов, еще 32 миллиарда рублей на обеспечение недоступным жильем и услугами ЖКХ. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства стали отдельной темой заседания. Участники подвели итоги прошедшего отопительного сезона. Он продлился 242 дня и оказался самым продолжительным за последние 37 лет. Несмотря на это, число аварий на сетях удалось сократить. Меньше этой зимой горожане жаловались и на качество уборки города. Но цифра все равно впечатляет. В Смольном зафиксировали 74 тысячи обращений. Большинство из них касались состояния заснеженных дворов. В жилищном комитете ситуацию объяснили нехваткой штатных дворников. Нанимать их Георгий Полтавченко призвал из ближайших к Петербургу российских регионов. Как снег на голову на глав районных администраций свалилась и еще одна новость. Теперь, по словам губернатора, одним из критериев оценки их работы станет число людей, получивших травмы из-за гололеда.
Много было в этом году жалоб на то, что люди травмировались на гололеде. Это безобразие. В культурной столице России десятки, сотни людей получают травмы от того, что плохо убираются территории, прилегающие к их домам. Значит, если надо, наращивать количество дворников.
К следующему отопительному сезону необходимо подготовить 23 140 жилых домов. На капремонт из региональной программы направят почти 4 миллиарда рублей. В планах реставрация инженерных сетей, систем вода и электроснабжения. Больше всего зданий, 457, попали в список адресов, где проведут кровельные работы. Также на заседании подвели итоги реализации программы развития образования в Петербурге. В прошлом году ее показатель эффективности составил 97%. Так, например, в городе появились 11 новых зданий школ и детских садов. При этом губернатор отметил важность бесплатного дополнительного образования. По словам градоначальника, в Петербурге будет создан Центр информационных технологий для талантливых детей.
Активисты Общероссийского народного фронта в Петербурге подводят первые итоги работы проекта «Генеральная уборка». Напомню, в его рамках петербуржцы на интерактивную карту наносят места несанкционированных свалок и полигонов мусора. О промежуточных результатах в репортаже Артема Сащенко.
Генеральная уборка – это масштабный общероссийский проект, запущенный ОНФ по инициативе президента. Он призван мобилизовать граждан на борьбу со свалками и научить их экологической грамотности. Принять участие в проекте может каждый. Достаточно зарегистрироваться на сайте картасвалок.ру и указать координаты свалки или полигона, сопроводив их фотографиями. По словам координатора проекта в Петербурге Виталия Фатеевича, жители города на Неве включились в работу весьма активно. За 100 дней работы интерактивной карты на ней уже появилось 169 мест несанкционированных свалок. 33 из них на сегодня ликвидированы силами активистов Общероссийского народного фронта и самих жителей. По словам Виталия Фатеевича, ликвидировать все свалки без помощи горожан нереально, поэтому он призывает всех выйти на борьбу с несанкционированными свалками и полигонами.
Санкт-Петербург является наиболее активным из всех регионов. Активно отмечают информацию на карте и действительно активно принимают участие в ликвидации свалок. Очень много, в первую очередь, бытового именно строительного мусора. Причем бытовой строительный мусор, он делится по районам, и где проходят какие-то активные строительные работы, например, Невский район, там действительно большие свалки строительного мусора. В один день активисты Общероссийского народного фронта вместе с гражданами убрали сразу 7 свалок, благо они находились недалеко друг от друга, и надо сказать, что 6 точек были отмечены гражданами в парке героев пожарных. И вот что самое интересное, граждане настолько включились включились в работу в парке, что на сегодняшний день там сформирована активная команда, которая даже после того, как все убрано, они мониторят ситуацию, и как только появляется какой-то мусор, они активно начинают взаимодействовать с садово-парковым хозяйством для того, чтобы восстановить благоустройство.
Наибольшую активность в проекте пока проявили жители Кировского, Московского, Фрунзенского, Невского и Калининского районов. Активисты ОНФ уже очистили от стихийного мусора территорию в Московском районе на улице Костюшко, а также ликвидировали серию несанкционированных свалок в Красногвардейском, Невском и Кронштадтском районах города. Также была ликвидирована самая крупная за время проекта свалка на Большом Смоленском проспекте. Но работы, по словам Виталия Фатеевича, еще предстоит много, поэтому проект «Генеральная уборка» и интерактивная карта свалок продолжают функционировать.
Новости дня. Хроника событий.
На усиленный режим работы переходит аэропорт Пулково с 1 по 3 июня, в дни проведения Международного экономического форума. Например, там уже перенесли остановку общественного транспорта, а после съезда с Пулковского шоссе организовали контрольно-пропускной пункт, где будут досматривать частные автомобили. Как водителям в эти дни избежать пробок и заторов, выясняла Ольга Добышева.
Меры безопасности с 30 мая усилили в Пулково, поэтому всем, кто в ближайшие дни собирается улетать из города, стоит заранее рассчитать свой маршрут в аэропорт. Так, например, изменилось движение общественного транспорта. Новая остановка отмечена указателями желтого цвета. Кроме того, в эти дни приостановлена работа пункта Fast Track, который раньше позволял существенно экономить время на посадке пассажирам, путешествующим по России без багажа. Ограничит движение и стоянку и на объектах, куда будут прибывать гости форума. Это касается самого аэропорта Пулково, центра деловой авиации Авиагрупп Норд в Пулково-2 и центра бизнес-авиации в Пулково-3. Сюда же входят финляндский и московский вокзалы. Новые правила будут действовать по 4 июня. Уже в среду небо над Пулково займут 200 спецбортов с гостями ПМЭФ-2017. В этом году количество заявок по приему важных визитеров выросло на 10%. Основное прибытие гостей в аэропорт ожидается 31 мая. Как всегда, во время проведения экономического форума возникнут трудности и у автомобилистов. Список ограничений парковки и движения автомобилей просто огромный. В него, в частности, входят и 7 парковочных пространств у гипер- и супермаркетов на Пулковском шоссе. Кроме того, невозможно будет встать на парковке и в самом аэропорту Пулково. Впрочем, в дирекции по организации дорожного движения призывают горожан не беспокоиться, а просто тщательнее обдумывать свои маршруты, посоветовал заместитель начальника отдела содержания технических средств предприятия Денис Глебов.
Не сказал бы, что из города нужно уезжать на время проведения форума. Это, в общем-то, ежегодное мероприятие, к которому город готовится в течение года. Поэтому все маршруты гостей и участников форумов уже неоднократно проработаны и просчитаны. Поэтому наш совет гражданам – это следить за дорожными знаками, за обстановкой на территории города в период проведения форума. Основная нагрузка идет на Петербургское шоссе, начиная от развязки с Пулковским до развязки с Витебским проспектом. В общем-то, это основное место притяжения всех участников форума. Основная просьба к участникам дорожного движения – заранее планировать свой маршрут, если он будет пролегать вблизи проведения подобных мероприятий, ввиду того, что из-за большого количества его участников возможны заторы при дорожном движении.
Выделенные остановки шаттлов появятся у ряда станций метро. Они ограничат движение у проспекта Ветеранов и Московской. Возникнут проблемы у водителей и при подъезде к 23 официальным гостиницам ПМЭФ. Ограничит движение и при проведении двух культурных мероприятий – концерта на Дворцовой площади и приема губернатора в ЦВЗ «Манеж».
Ну и, разумеется, ограничения движения коснутся также центра «Экспофорум». Это основная площадка форума. Серьезные природные катаклизмы ожидают жители нашего региона в ближайшие дни. Согласно прогнозам гидрометеоцентра, 31 мая на территории Ленинградской области ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. А 1 июня порывы ветра могут достигать и 20 метров в секунду. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Ленинградской области Антон Клинк напомнил об осторожности.
Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает жителей и гостей региона по возможности не выходить из дома, держаться подальше от токопроводящих элементов, таких как линии электропередач, антенны и другие металлические конструкции. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Автотранспорт следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Если ливень застал вас в личном автотранспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. Мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов. Напоминаю, При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 101 или 112.
Напомню, накануне в Москве и Московской области жертвами сильнейшего шторма стали 15 человек, более 200 человек пострадали.
Новости дня.
В третий раз в своей истории Петербург принимает Международный конгресс моряков-подводников. 5 июня в морскую столицу России съедутся более 400 ветеранов и действующих офицеров флота из 27 стран мира. Впервые в работе форума будут участвовать представители Южной Кореи и Эквадора. На всех иностранных участников МИД России оформил гуманитарные визы. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Ежегодные конгрессы подводников – мероприятия не политические, не государственные и не коммерческие. В 1961 году стали общаться ветераны только Англии, Франции, Германии и Италии. А в 2000 году впервые моряки-подводники встретились и в России, в Петербурге. В программе нынешнего 54-го международного конгресса – посещение Кронштадта с великолепным морским собором, Центрального военно-морского музея, легенды русского флота крейсера «Аврора», подводных лодок «Д-2» «Народоволец» и С-189 класса «Виски». Общий молебен в память о погибших подводников на разных языках отслужит в Никольском морском соборе. А траурные гвоздики опустят в воду во время перехода в Петергоф, рассказал почетный президент Петербургского клуба моряков-подводников Александр Берзин. Флотским прозвищем «Арктический адмирал» и званием Героя России его наградили за поход подо льдами по периметру Северного Ледовитого океана.
Это такая пацифистская организация, которая ставит своей задачей сплотить бывших врагов и сделать так, чтобы люди смотрели друг на друга с точки зрения, как помирить все враждующие страны.
На конгрессе конференции и заседания не проводят, только личное общение. При этом по старой флотской традиции о политике и о религии в кают-компаниях не говорят и никакой идеологии. Хотя возникают и щекотливые ситуации, вспоминает организатор форума, капитан первого ранга Игорь Курдин. Подводный крейсер-ракетоносец К-407, которым он командовал, установил непревзойденный мировой рекорд. Произвел одновременный пуск из всех 16 шахт. Сейчас Игорь Курдин на мостике иного корабля Петербургского клуба моряков-подводников.
Да, происходили столкновения, аварии с подводными лодками. И была такая встреча известного экипажа К-19, это Хиросима, у них еще было столкновение 1972 года. Сначала они смотрели друг друга, ты же меня хотел утопить, угробить, а потом выпили так по чуть-чуть и стали брататься. Но в результате этих конгрессов мы знакомимся с людьми, с участниками каких-то реальных событий.
А завершится 54-й международный конгресс подводников в морском корпусе Петра Великого. Там пройдет бал подводных корсаров и прощальный гала-ужин.
19 часов 27 минут в Петербурге. Сейчас в нашем городе 14 градусов тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, его скорость 2 метра в секунду, порывы до 4. Относительная влажность воздуха 40%. В последней четверти этого часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Также расскажу о курсах валют на завтра и погоде на ближайшие 3 дня. Хотя немного об этом уже сказала. Погода нас ждет довольно серьезная. И об этом я подробно расскажу в последней четверти часа. Ну а буквально через 2 минуты в нашей студии гости. Это вице-губернатор Ленинградской области по строительству Михаил Москвин и генеральный директор дирекции по комплексному развитию территории 47-го региона Даниил Федичев. Новая структура появилась недавно и должна стать координатором строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Какие проблемы призвана решать эта структура, что в ближайших планах, об этом моя коллега Мария Топлер будет говорить с гостями. И если вопросы есть у вас, то вы тоже можете их задать через оператора по телефону горячей линии 680-15-16, по телефону прямого эфира 325-71-79 или на нашем сайте.
Новости дня.
19.31 в Петербурге. В студии микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. И я рада представить сегодняшних гостей. Вице-губернатор Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. Михаил Иванович, добрый вечер.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И генеральный директор дирекции по комплексному развитию территории Ленинградской области Даниил Федичев. Даниил Вадимович, здравствуйте.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, дорогие слушатели.
Ну что ж, новая структура, именно дирекция по комплексному развитию территории 47-го региона появилась совсем недавно, и должна она стать координатором строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Чем вызвана необходимость создания дирекции по комплексному развитию территории, какие проблемы она призвана решать, что в самых ближайших планах? Вот примерный круг вопросов, которые сегодня мы обсудим с гостями, и вас приглашаем присоединиться к нашему разговору. Если есть вопросы, вы можете задать их прямо сейчас. Для этого звоните оператору по телефону горячей линии 680 15 16, передавайте свои сообщения. Можете оставить их письменно, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице вы увидите ссылку онлайн-общения, вопросы и ответы Радио России. И можно нам звонить по телефону. Прямой номер студии 325 71 79. Он уже доступен. Мы ждем ваших звонков.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, дирекция по комплексному развитию территории, структура новая. Чем вызвана необходимость ее появления в Ленинградской области, для чего она создана, чем будет заниматься? Михаил Иванович, вопрос к вам.
Спасибо, Мария. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что комплексное развитие территории, то есть та жилая застройка, которую мы видим вдоль кольцевой дороги, идет на частных землях, которые раньше были землями совхозов и колхозов, и решениями местных властей переведены под жилую застройку, и это не государственные, это частные земли. И вот как раз, когда на этих частных землях появляются разные застройщики, разные компании, но, например, у них есть единый социальный объект, как школа, например, которая строится для жителей нескольких кварталов, то здесь иногда застройщики не могут договориться между собой, кто из них выступает застройщиком, кто берет на себя бремя такого лидера, который ведет за собой весь ввоз этих проблем. И здесь, чтобы эти проблемы решить, мы как раз приняли решение учредить такую дирекцию по комплексному развитию территории, которая будет заниматься как раз этими проблемами.
Ну да, не секрет, ведь особенно для жителей новостроек, что дефицит инфраструктуры на вновь застраиваемых территориях — это одна из самых ключевых и самых важных проблем. Новостроек много, детских садов, школ, поликлиник, прочих социальных объектов категорически не хватает жителям этих районов.
Ну, хочу сказать, что с теми кварталами, где строит один застройщик, и у него на территории есть обязательство строить вот детские сады, школы и амбулатории, проблема решается проще, потому что с ним заключается соглашение, и у нас сейчас в стадии строительства и проектирования более 30 таких вот школ, детских садов, социальных объектов, которые строит один или другой застройщик на своем пятне застройки. А вот там, где на одном пятне несколько застройщиков, к сожалению, мы имеем только два положительных эпизода в нашей работе. Это в Кудрово, где застройщик, строительный трест и отдел строй построили школу на 1600 мест на двоих. И в Мурино, где Арсенал недвижимость и группа компаний Полис построили школу на 1200 мест. И мы выкупили и одну, и другую школу уже. В эту школу ходят дети. Но, к сожалению, это вот два положительных таких примера. А остальные примеры показывают
о том, что... И то появление этих школ жители ждали много лет. И в течение этих лет приходилось им обходиться какими-то другими возможностями возить своих детей в школу, может быть, даже в соседний регион.
Ну, постепенно мы эту проблему решаем. И, как я сказал, более 30 школ и детских садов мы строим в ближайшее время для того, чтобы проблему эту по нехватке этих учреждений решить.
Ну, вот самые ближайшие планы. Софинансирование каких социальных объектов будет разруливать, решать вновь созданная дирекция по комплексному развитию территории? Да не будет, уже решает.
Ну, в первую очередь, это школа в Западном Мурино, которую необходимо в ближайшее время построить. Там несколько застройщиков в данное время пока что не могут договориться между собой.
Это еще одна школа в дополнение к той, о которой вы уже сказали, на 1200 мест.
Да, все верно. Есть различные юридические сложности, их нужно решать совместно. Дирекция — это локомотив, это некое знамя, которое позволит строить быстрее, качественно и, самое главное, под надзором регулирующих органов.
Дирекция — это не только локомотив и знамя, это еще и фонд, который аккумулирует, я так понимаю, денежные средства застройщиков.
Разумеется.
Как это все работает? Вот расскажите нам.
Ну, схема. По-простому. Схема, которая была признана наиболее оптимальной, это когда несколько застройщиков под руководством дирекции объединяют свои средства, перечисляют их на дирекцию, инвестируют для того, чтобы создать социальный объект. И дирекция уже выбирает непосредственно, кто будет генподрядчиком, кто будет непосредственно осуществлять строительство, контролирует ход строительства, контролирует в дальнейшем передачу прав на объект завершенного строительства. И в дальнейшем есть же, существует программа соцобъекты в обмен на налоги, вот, чтобы те застройщики, которые добросовестно платят налоги в Ленинградскую область, могли получить возмещение.
Михаил Иванович, вопрос к вам. Вы как-то говорили, что дирекция будет прежде всего заниматься социальной составляющей, такой как передача квартир обманутым дольщикам. Вот какие сейчас самые проблемные объекты на контроле у областного правительства и насколько дирекция комплексного развития территории будет способствовать решению этих проблем?
Ну, очень хороший своевременный вопрос, потому что здесь проблема, она сегодня много обсуждается среди людей, в средствах массовой информации. Здесь дирекция будет выступать именно застройщиком, техническим заказчиком на таких проблемных объектах. В первую очередь, это жилой комплекс «Воронцов», на котором мы будем, вот в Мурино он находится, мы будем как раз отрабатывать этот механизм. И в субботу была встреча с дольщиками вот этого жилого комплекса «Воронцов», и с ними проговорили те самые главные гарантии, которые они могут получить при этом. Люди успокоились, потому что здесь...
Там практически... долгоиграющая такая проблема уже?
Она не сказать, что долгоиграющая, но на сегодняшний день объект в банкротстве находится. И в процедуре банкротства нам нужно передать его либо на жилищно-строительный кооператив, созданный из числа дольщиков. Но дольщики всегда боятся принимать на себя такой объект, потому что они думают, как же мы возьмем на себя этот объект, а потом кто его будет достраивать? Мы же сами должны его достраивать. Поэтому мы здесь дольщикам практически предлагаем нового застройщика в лице учрежденные нами структуры, которые будут достраивать этот объект, чтобы они чувствовали, что не коммерческая структура, то есть непростая коммерческая структура достраивает этот объект, а под надзором государства и абсолютно прозрачно достраивается этот объект, и они получают свои квартиры без дополнительных средств дольщиков, тех, которые уже 100% заплатили за свою квартиру.
То есть вот ЖК «Воронцов» — это один из первых объектов, в достраивании которых принимает участие дирекция по развитию.
Это первый объект, на котором мы уже применяем этот механизм.
Первый, но не единственный.
Не единственный, конечно. Мы будем его транслировать дальше.
А какие еще объекты вот в первоочередной работе сейчас, кроме ЖК «Воронцов»?
Но те объекты, которые в процедуре банкротства уже находятся, мы по ним и будем предлагать эту схему достройки. Но в процедуре банкротства у нас не так много объектов, поэтому...
Ну, это что касается долевого строительства. А социальная инфраструктура, вот как вы уже сказали, школа в Мурино, да?
Да, все верно.
Школа в Мурино. А если продолжить, так сказать, с проблемными объектами долевого строительства, вот есть... Три таких объекта в Яне на Горбунках и Ново-Девяткино. В конце января вы говорили, что в течение этого года они будут введены в эксплуатацию. Вот сейчас, спустя несколько месяцев, сейчас конец мая, как обстоят дела на этот день?
В Горбунках два дома, где обманутые дольщики. Один уже введен в эксплуатацию. По второму идет государственная комиссия по вводу в эксплуатацию. Я думаю, в июне, крайний срок, в июле в Горбунках застройщик АСЭРП. Эти дома будут введены в эксплуатацию, люди там заселятся в свои квартиры. В Янино это известный застройщик СУ-155, который обанкротился и уже там под руководством Министерства строительства, поскольку этот застройщик строил дома на территории всей Российской Федерации, не только в Ленинградской области. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, Иваново, Владимир, Московская область. Поэтому эти дома будут введены в эксплуатацию новым застройщиком уже в декабре этого года. И жилищно-строительный кооператив Ново-Девяткино, там объект достаточно давно достраиваются. Мы достроим в этом году, как обещали.
То есть до Нового года все люди получат ключи от своих новых квартир. Я напомню, у нас в гостях сегодня вице-губернатор Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, генеральный директор дирекции по комплексному развитию территории Ленинградской области Даниил Федичев. И буквально через пару минут после рекламной паузы мы вернемся к нашему разговору.
Новости дня.
Продолжаем разговор о комплексном развитии территории. Речь идет о Ленинградской области. Вот уже поговорили о том, что вновь созданная дирекция будет заниматься вводом в эксплуатацию и решением проблем с социальными объектами, но не только с социальными объектами, но еще и с дорожной инфраструктурой. Вот в связи с этим о каких дорогах идет речь? О каких дорогах идет речь, Даниил Вадимович, к вам вопрос.
Здесь речь идет о дорогах внутридомовых. Вот строит застройщик целый квартал. Необходимо же между домами, чтобы были дороги, все коммуникации, и чтобы было сообщение с региональной дорогой.
То есть чтобы все эти ручеечки не стекались и благополучно приводили к региональным дорогам, и по возможности, чтобы это было без заторов, без пробок.
Да, и это надо обязательно тоже решать застройщиками.
Угу. Речь идет о вновь осваиваемых территориях или о тех, где проблемы у жителей, жители проблемы эти испытывают уже сейчас. То есть я имею в виду Мурино, Кудрово, жители этих новостроек традиционно по утрам и вечерам простаивают в пробках, потому что масштабы жилищного строительства, они совершенно не соответствуют тем узким старым дорогам, которые из новостроек ведут в город.
Ну, дирекция новая, конечно, это в основном работа по новым территориям, которые будут включаться в жилое строительство. Там, где уже сейчас идет жилое строительство, ну, хотелось бы сказать о том, что разрешения на строительство выдавались местными властями, это, ну, говорят там прошлым языком, это сельские советы. Поэтому, когда нам закон позволил взять эти полномочия на себя в 2014 году, вот с этого времени мы начали как раз вот эти программы строительства социальных объектов, дорожной инфраструктуры. Но в период с 2006 по 2014 год, к сожалению, ничего не возводилось. Поэтому мы и получили вот этот разрыв, который сейчас обязаны сокращать. И
в конечном баланс итоге, этот восстановить.
Да, в конечном итоге необходимо восстановить баланс. То, что касается дорог в существующих уже застройках, там, где идет активное жилое строительство, ну, по некоторым микрорайонам там уже есть сложившиеся отношения между самими застройщиками, которые строят и подводят свои дороги к региональной дорожной сети. Там, где тоже будут конфликты, безусловно, дирекция будет включаться. Единственное уже, ну, сейчас трудно сказать, где это будет точно, но точечно мы уже примерно понимаем, где мы можем включить дирекцию.
Угу. Ну, вот самые проблемные, конечно, самые проблемные ситуации возникают у жителей тех новостроек, которые расположены на стыке города и области. И это то же самое Кудрово, Мурино. Жители задыхаются в пробках. Не могу не воспользоваться случаем и не спросить у вас, что делается в этом направлении и какие сроки уже намечает правительство для того, чтобы эта ситуация все-таки нормализовалась.
Разделив на две территории, Мурино и Кудрово, начну с Мурино. Ну, как мы обещали, установить светофор на улице Шоссейной в Буграх, между, где примыкает выезд из Мурина, из западного Мурина в Бугры, мы его установили. Он, конечно,
это вот со стрелкой светофор, со стрелкой, пресловутой стрелкой.
Этот светофор, конечно, осложнил людям путь из Бугров на проспект Культуры, но, по крайней мере, дал возможность более-менее нормально выезжать из западного Мурина, то есть снивелировал несколько ситуацию. Конечно, этого недостаточно. Поэтому
проблемы от них решили за счет других.
То, что проблемы от них решили за счет других. Частично решив одну проблему, да, усложнили проблему жителям Бугров. Но мы до конца лета намерены, и мы выполним это, сделаем проезд под кольцевой дорогой, чтобы жители западного Мурина напрямую могли выехать под кольцевую дорогу на улицу Верхняя, уже внутри кольцевой автодороги, и по ней проехать до проспекта Культуры. Угу. И расширим участок дороги, примыкающий к улице Шоссейной в Буграх, чтобы на этом перекрестке сделать непрерывное движение и из Бугров, чтобы жители Бугров не ощущали на себе вот тяжесть соседнего муниципального образования, но и в то же время жители Западного Мурина могли выехать и по этой дороге в том числе.
Угу.
То, что касается Кудрова, внутри Кудрова мы до конца 2017 года основные все вот дороги, внутренние улицы, это Европейский бульвар, Немецкая улица, Областная, Центральная улица, улица Строителей, мы достроим. Но выезд из Кудрова в Санкт-Петербург, сегодня у нас есть три точки выезда из Кудрова в Санкт-Петербург, это по улице Ленинградской на улице Дыбенко, по проезду от улицы Центральной на проспект Большевиков и через Мегу Дыбенко выехать на Мурманскую трассу и дальше уже либо в Ленинградскую область поехать, либо в Санкт-Петербург. К сожалению, пока только эти выезды и останутся. Дополнительный выезд...
Расширение их невозможно.
Расширение их невозможно. Поэтому мы будем решать вопрос в первую очередь за счет общественного транспорта. То есть мы вместе с Октябрьской железной дорогой намерены пустить электричку от Кудрова до метро Ладожская, чтобы можно было...
Именно рельсового транспорта.
Именно рельсового
потому
транспорта,
что автотранспорт не решит эту проблему, он едет там же, где и весь поток.
Как раз, чтобы часть пассажиров предложить другую услугу, удобную. Мы видим сейчас, что это пользуется спросом, потому что, например, часть жителей Всеволожска в Санкт-Петербург перестала ездить на машинах, потому что пустили дополнительные удобные электрички, и теперь до Финляндского вокзала намного быстрее и комфортнее доехать на электричке, нежели на машине. Мы тут должны сделать две вещи. Первое — обеспечить комфортное железнодорожное передвижение. И второе — это организовать автостоянки для машин около железнодорожной станции, чтобы живущий в Кудрово человек мог на машине доехать до железнодорожной станции, да, пересесть на электричку.
По срокам что-нибудь уже определено?
Зависит от железной дороги. Я надеюсь, в следующем году это будет.
Немного времени совсем остается, Даниил Владимирович. Вопрос к вам. Как будет решаться, как уже решается, обратная связь с дольщиками, жителями проблемных новостроек? Могут ли они выходить непосредственно на вас, на дирекцию комплексного развития территорий?
Ну, мы уже начали работать с дольщиками. В прошлую субботу состоялось собрание с дольщиками ЖК «Воронцов», в том же самом Западном Мурино, кстати, в построенной школе. Проблема есть. Прежде всего, это то, что люди, столкнувшиеся с банкротством, они не понимают, что им делать. Многие пишут в прокуратуру, говорят, что надо устраивать пикеты, митинги, но при этом забывают самое главное. Есть законная процедура, процедура банкротства, которая находится под контролем суда. Опять же, в делах о банкротстве застройщиков принимает участие комитет строительного надзора и госэкспертизы в обязательном порядке. И поэтому здесь как раз есть непосредственное участие профильного комитета от Ленинградской области в данных вопросах. И дирекция одной из своих уставных целей преследует оказание в том числе правовой помощи социально незащищенным слоям населения. А дольщики чаще всего, которые попали в эту ситуацию, они либо попадают в лапы недобросовестных юристов, которые совершенно ужасные деньги с них требуют. Либо...
То есть дольщики не должны бояться процедуры банкротства застройщика, и более того, они могут сами эту процедуру инициировать.
Разумеется,
да?
Это правовой путь, который позволяет, уж если наступила проблемная ситуация, ее решать, чтобы впоследствии, опять же, дольщики могли принять решение либо о передаче объекта незавершенного строительства на кооператив, либо новому инвестору-застройщику. И как раз дирекция и может стать той самой палочкой-выручалочкой для обманутых дольщиков.
Ну, я искренне желаю, чтобы именно так и произошло, чтобы дирекция по комплексному развитию территории была палочкой-выручалочкой для людей. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
Часов 53 минуты в Петербурге, плюс 14 в городе. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Итак, я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. На арене Санкт-Петербург завершена укладка нового газона. Напомню, работы финансируют футбольный клуб «Зенит» и компания «Бомарт», ответственная за предыдущий газон. По разным данным, поле стоит от 9 до 21 миллиона рублей. На стадионе сегодня состоялось совещание, в котором приняли участие замминистра спорта Павел Новиков и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Петербургский метрополитен намерен оспорить выводы о нарушениях, которые сделал Ространснадзор в ходе внеплановой проверки системы безопасности после взрыва в вагоне поезда. Как сообщили в пресс-службе метро, в настоящее время юристы предприятия готовят документы по каждому из обнаруженных недостатков. По данным Интерфакса, речь идет о 18 различных нарушениях, в допущении которых усматривается вина замначальника метрополитена Николая Чудинова. Одновременно с проверкой, инициированной Минтрансом, в петербургском метро проходила доследственная проверка, которая закончилась уголовным делом в отношении сотрудника метрополитена за допуск вероятного смертника на станцию «Академическая». Калининский районный суд Петербурга приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима студента Сергея Косарева, признав его виновным в убийстве журналиста и театрального критика Дмитрия Целикина в марте 2016 года. Обвинение просило приговорить Косарева к 9,5 годам колонии. Слушание по делу об убийстве Целикина проходило в закрытом режиме. Судья огласила только вводную и резолютивную часть приговора. Адвокат подсудимого Иосиф Габуния сообщил журналистам, что приговор будет обжалован. Курсы валют, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Одним из центральных событий Петербургского международного экономического форума станет традиционное вручение премии «Глобальная энергия». В этом году жюри присудило ее швейцарскому профессору Михаэлю Грецелю за создание технологии, позволяющей получать энергию при помощи фотосинтеза. С подробностями Владимир Снитков.
Михаэль Грецель, профессор Федерального института технологий Швейцарии, один из первых ученых, которому удалось создать новое поколение фотоэлементов для солнечных батарей. В основе его изобретения лежит процесс, сходный с фотосинтезом у растений. Новый элемент уже получили название в научном сообществе, как ячейки Грецеля. Они намного эффективнее традиционных фотоэлементов и способны существенно повысить рентабельность солнечных батарей, снизив себестоимость энергии. Именно за это открытие швейцарский профессор и стал лауреатом уже 15-й премии «Глобальная энергия», которую, по традиции, ему вручат на Петербургском экономическом форуме.
Фотосинтез существует уже миллиарды лет. Это ключевая энергетическая реакция, которая происходит в живых организмах на Земле. И поэтому возникла эта мысль заняться процессом, который бы был похож на процессы фотосинтеза. 95 тераватт энергии образуется благодаря такому процессу преобразования. И поэтому появилась идея повторить процесс фотосинтеза. И основная задача, конечно, всегда заключалась в том, чтобы повысить эффективность КПД извлечения энергии.
Помимо основной премии, на церемонии будет вручено 3 гранта по 1 000 000 рублей молодым ученым по программе «Энергия молодости». Один из них, Алексей Бычков, вместе с коллегами сумел в десятки раз повысить эффективность растительного топлива – биоэтанола, используя при этом не специальные сельхозкультуры, а биоотходы – кору, целлюлозу или солому. Полученный грант молодой ученый собирается потратить на внедрение этого изобретения в производство.
В первую очередь это может быть интересно крупным агрохолдингам для частичной экономии своих средств. Если они используют мазут, минеральное топливо, они могли бы модифицировать свои котлы горелками из института теплофизики, позволяющими наше топливо сжигать, и тем самым сэкономить часть средств. Более того, данная технология может быть применима для биотопливных заводов.
Еще одним молодым ученым, получившим грант на исследование, стал петербуржец Сергей Кощеев. Он изобрел специальный лазерный сканер, позволяющий быстро выявлять новые месторождения нефти и газа, что в будущем может произвести революцию в геологоразведке.
Курсы основных иностранных валют на завтра: доллар 56 рублей 52 копейки, евро 62 рубля 95 копеек. И последнее событие сферы культуры. Гран-при на международном фестивале «Интермузей-2017» получил музей-заповедник Петергоф. Подробности у Татьяны Княжевич.
Жюри конкурса фестиваля «Интермузей-2017» в этом году пришлось нелегко. Им на рассмотрение музеи представили рекордное количество проектов – более 400. А номинаций помимо гран-при было всего 4. За лучшие проекты в сферах научных исследований, информационных технологий, социального взаимодействия и музейного образования возглавлял жюри директор исторического музея Алексей Левыкин. Лауреатами в 4 номинациях стали новгородские Ленинградский музей-заповедник, Всероссийское музыкальное объединение имени Глинки, Музей истории Екатеринбурга и наш Государственный Эрмитаж. Последний получил награду за лучший проект в сфере музейного образования за документальный перформанс молодежного центра «Интермедиа. Круги по воде» к наделавшей шума выставке Яна Фабра «Рыцарь отчаяния. Воин красоты». Гран-при фестиваля «Интермузей-2017» получил Государственный музей-заповедник Петергоф за два выставочных проекта «Петерговские дачники» и «Ораниенбаум сквозь века». Директор Елена Кальницкая с особой гордостью отметила, что оба очень петербургские.
«Петерговские дачники» – это новый музей в парке Александрия на втором этаже фермерского дворца. Ну, почти семейный проект о том, как отдыхали в Петергофе. И рассказывает о том, как снимали дачу, как ехали на дачу, как эту дачу обживали. А второй проект называется «Ораниенбаум сквозь века». Он тоже необычно появился, потому что Большой Меньшиковский дворец, сохранив облик петровского времени, вообще ничего не осталось от петровского периода внутри. И надо было как-то рассказать людям о Северной войне, об Ингерманланде, об освоении края, о деятельности Меньшикова как губернатора города и губернатора края, где практически все показано вот современными способами.
Победитель каждой номинации конкурса в этом году получит денежное вознаграждение в 400 тысяч рублей, а обладатель гран-при – 700 тысяч рублей.
В ближайшие сутки будет облачно. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 10-15 по области. В Петербурге днем 14-16 градусов. Сильные дожди и грозы. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться. А в следующие два дня усиление ветра. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Порывы до 15-20 метров в секунду. Всего доброго.